Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Откровение». Глава 21, стихи с 1 по 8. Новое мироздание.
21 глава книги «Откровение». Здесь мы видим, что вслед за страшной картиной суда у великого белого престола перед нами открывается прекрасная картина нового неба и новой земли. Для того, чтобы познакомиться с этой картиной, прочитаем первые 8 стихов 21 главы книги Откровения. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое», и говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истины и верны». И сказал мне: «Совершилось, я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере огненном, горящим огнем и серою, это смерть вторая». Где все это описание находится с точки зрения хронологии последнего времени, с точки зрения хронологической картины книги Откровения? Вот где. Тысячелетнее царство прошло, краткосрочное восстание после этого царства против власти Христа подавлено, неспасенные всех времен и народов предстали на суд у великого белого престола, а прежнее мироздание, оскверненное грехом, уничтожено. И лишь после всего этого, когда со злом окончательно покончено, когда все враги Бога брошены в озеро огненное, лишь после всего этого появляется новая вселенная. Здесь грех никогда не совершался, нога нечестивого не ступала по этой земле, и духи злобы поднебесной не заполняли ее воздушное пространство. Вот когда все это произойдет. Когда со злом покончено, грех осужден, все нечестивые брошены в озеро огненное, тогда это прекрасная картина, и увидел я новое небо и новую землю. Вопрос. Почему описание нового мироздания имеет для нас, для верующих, для церкви важное значение? Почему это важно? Почему это значимо? Прежде всего, потому что новая земля – это наш вечный дом. Отправляясь на отдых, некоторые из нас очень тщательно выбирают отель, где им придется остановиться, а какие там номера, а какое питание, а какой сервис, а сколько метров от моря до отеля, а какой пляж. В общем, некоторые очень-очень тщательно подходят к этому вопросу. Одна семья выбирала отель гораздо дольше, чем в нем находилась. Вот такая ответственная, серьезная подготовка. Но сколько времени вы проведете в данном отеле? Неделю? Две? Ну, приблизительно так. Если люди бывают так внимательны к деталям своего временного проживания, то уж тем более нас должно интересовать место нашего вечного обитания. Поэтому там, где Слово Божие нам открывает картины нового неба и новой земли, мы должны проявлять особый интерес, особое внимание, потому что здесь нам придется, представьте, придется проводить всю вечность. Это удивительно и прекрасно. И еще. Описание нового мироздания имеет для нас значение, ну, не только потому, что это наш вечный дом, но еще и потому, что когда мы познаем о славной вечности с Богом, это оказывает влияние на наше духовное состояние, это побуждает нас возрастать в освящении. Чем более христианин познает о славе грядущего века, тем более он стремится к ней, тем более он возрастает в освящении. Вы спросите, но как? Вот как это? Я не вижу взаимосвязи. Покажите мне взаимосвязь. Вот я читаю о новом небе, о новой земле, я познаю все эти истины. А как это помогает мне жить более благочестиво, более свято? Как это помогает мне побеждать грех? Я хочу вам вначале в качестве вступления показать эти взаимосвязи. Во-первых, стремление к славе грядущего века утверждает нас в подлинности нашего обращения. Когда мы стремимся к славе грядущего века, это убеждает нас в том, что мы истинные христиане. А это очень важно. Почему? Потому что если христианину недостает уверенности в спасении, тогда он теряет мир и радость в своем сердце. Тогда он не может быть более посвященным и жертвенным в служении Богу. Если мы видим, что ценим будущую жизнь выше настоящей, если мы глубоко осознаем, что наши настоящие сокровища находятся, подлинные сокровища находятся на небесах, тогда мы понимаем, что один из важных признаков спасения проявляется в нашем хождении. А если мы этого не видим, мы должны уже беспокоиться и проверять подлинность своей веры. Потому что лжеверующие, находясь в церкви, демонстрируют привязанность к земной родине. Они земные до мозга костей. Описание нового мироздания для них словно неправдоподобная сказка, далекая и абсолютно неинтересная. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Филиппийцам 3:19. Если человек полностью сфокусирован на ценностях этого века, абсолютно ему неинтересна слава грядущего века, это очень опасно, это может быть признак того, что человек не обращен. Но истинно верующие, наоборот, они живут славой небес, они живут перспективой воскресения. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который униженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все. Филиппийцам 3:20-21. В общем, когда наши основные сокровища связаны с вечностью во Христе, тогда мы понимаем, к чему привязано по-настоящему наше сердце. Ибо где сокровище ваше, говорил Господь, там и сердце ваше будет. Уверенность в спасении, если мы действительно любим славу небес и стремимся к ней, и мы ценим ценности будущей жизни более, чем ценности этого века, все это дает нам уверенность в спасении, а уверенность в спасении приносит мир и радость, делает более твердым и посвященным в служении. Конечно, стремление к славе будущей жизни – это только один из признаков спасения. В отрыве его от других признаков рассматривать не стоит. Но в связке с другими признаками спасения – это очень важный такой момент, который еще больше нас утверждает в подлинности нашего обращения, приносит мир, радость в наше сердце и делает более посвященными и жертвенными в служении. Во-вторых, стремление к славе грядущего века усиливает нашу любовь к Богу. Ведь самая главная заповедь какая? возлюби Господа Бога, да? И вот когда мы стремимся к славе грядущего века, это усиливает нашу любовь к Богу. Каким образом? Вот каким. Когда мы больше познаем о благословениях будущей жизни, о красоте и славе нового творения, о радости вечного общения с миллионами искупленных людей и святых ангелов, тогда мы лучше понимаем, насколько благ и добр наш Бог, как щедро Он наделит нас богатством благословений в будущей жизни. И в связи с этим многие задают вопрос, а не отвлекут ли благословения небес от личности самого Бога, от восхищения им и поклонения Ему? Мы уверены, что этого не случится. И вот почему. Потому что греховного влияния на новой земле не будет. Даже искушение дорожить Божьими благословениями больше, чем Богом, не возникнет. Соответственно, радости небес не станут отвлекать нас от любви к Богу, а наоборот, будут усиливать ее. Благословение нового мироздания призваны еще больше раскрыть нам благую природу Бога до такой степени, что все, с чем мы соприкасаемся, станет постоянно возгревать в нас радость поклонения Ему. Так что стремление к славе грядущего века усиливает нашу любовь к Богу, потому что мы читаем в Писании и видим, как добр наш Бог, как благ, какие благословения Он приготовил для нас на небеса. И мы понимаем Его еще лучше, доброту и любовь, и в ответ на это мы проявляем к Нему еще большую любовь. Наши сердца загораются радостью этой любви и желанием еще больше и глубже понимать нашего Господа и поклоняться Ему. В-третьих, стремление к славе грядущего века помогает преодолевать земные скорби. Ну, например, вам угрожают за Христа, вас злословят, клевещут, но вы знаете, что однажды это раз и навсегда прекратится. Представляете? Навсегда. Вы страдаете от болезней, старения, разрушения временного тела, но вскоре вы получите вечное. Поэтому чем более вы стремитесь к славе грядущего века, тем более утешаетесь во временных земных скорбях. Так утешался сам апостол Павел, что видно из следующих его слов. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный». 2 Коринфянам 5:1. Павел видел, что его тело стареет и разрушается, но он не унывал. Почему? Потому что знал, что получит взамен новое, вечное, прославленное тело. Видел глазами веры славу небес. Поэтому любые скорби, которые сегодня есть в нашей жизни, это, как говорил один богослов, это и весь ад для христиан. Все страдания земной жизни – это и весь наш ад. И как только закончится земная жизнь, мы войдем в прекрасную славу небес, о которой более подробно будем говорить в этой проповеди и в следующих. В-четвертых, стремление к славе грядущего века дает нам силы побеждать грех и мирские соблазны. Писание предупреждает нас об опасности любить мир и его ценности. 1 Иоанна 2:15-16, помните, сказано, «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчи, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Если мирские ценности станут влечь нас, мы можем прийти к греху и падению. Чтобы защититься от мирских обольщений, необходимо жить ценностями небес. О горнем помышляйте, а не о земном. Колоссянам 3:2. Если вы чрезмерно сфокусированы на земных ценностях, вы даже в своей семье будете ссориться из-за них. А если вы сфокусированы на небесных, да какая разница? Ведь то, за что вы можете сегодня воевать, это так глупо и бессмысленно с позиции вечности. Там, на небесах, вы возьмете своего бывшего мужа за руку, подойдете к реке, где течет вода жизни, опустите ноги, будете болтать ногами, смеяться и вспоминать, в каких глупостях мы с тобой ссорились на земле. Это будет просто веселая история, которую, может быть, можно рассказать другим, а может, стыдно и не нужно. Так что смотрите на все искушения и обольщения земной жизни вот так, с глазами вечности, глазами небес, о горнем помышляйте. Это поможет вам преодолевать земные обиды, скорби, непрощения. Это поможет вам преодолевать земные горести. Это поможет преодолевать вам различные искушения. Когда христианин много знает из Писания о славе грядущего века, тогда обольщения нынешнего века, ну, просто меркнут. Просто меркнут. Когда христианин дорожит небесной наградой, тогда он не захочет терять вечную награду из-за временной, греховной и обманчивой. Итак, во вступлении мы с вами установили, каким образом библейское учение о небесах, о будущей жизни влияет на нашу нынешнюю жизнь, на наше нынешнее хождение перед Богом. Оно утверждает нас в подлинности обращения, оно усиливает нашу любовь к Богу, оно помогает преодолевать земные скорби и дает силы побеждать грех и мирские соблазны. Конечно, друзья, когда мы говорим о небесах, то нам трудно стремиться к тому, о чем мы плохо знаем, недостаточно знаем. Поэтому, дабы наше стремление к славе небес возрастало и оказывало позитивное влияние на нашу земную жизнь, давайте рассмотрим 6 отличий нового мироздания. Первое отличие – уникальность нового мироздания. Стих 1. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Некоторые толкователи Писания считают, что наша планета не будет уничтожена. Она полностью уничтожена не будет, а лишь изменится, обновится. То есть нас ждет не новое мироздание, а обновленное старое. Но мы не можем согласиться с данной точкой зрения, и вот почему. Апостол Иоанн видит новое небо и новую землю. Кайнос, новый, имеется в виду нечто, не встречающееся прежде. Ибо прежнее небо и земля миновали. Вселенная, запятнанная грехом, уничтожена. Это согласуется со словами апостола Петра, который пишет: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Слова «стихии разрушатся» указывают на распад структур, из которых состоят мельчайшие частицы, атомы, являющиеся основой всего видимого материального мира. Ветхий Завет также говорил об уничтожении старого и появлении нового мироздания. «Вначале ты основал землю, и небеса – дело рук твоих. Они погибнут, а ты прибудешь, и все они, как риза, обветшают, и как одежду ты переменишь их и изменятся». Псалом 101, стих 26, 27. Пророк Исаия, 66 глава, стих 22. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше». Иисус учил: небо и земля придут, но слова мои не придут. Это показан контраст, что нынешнее мироздание будет уничтожено, а сказанное Христом вечно. Таким образом, мы можем быть уверены в том, что Бог действительно сотворит новую планету, новую землю. Здесь разные аргументы. Вот еще я вам один аргумент приведу. В следующее воскресенье и в следующие два воскресенья мы будем говорить о небесном Иерусалиме, небесном городе. Так вот, друзья, этот город настолько большой по площади и по высоте, что находиться на нашей планете он просто не может. Но он просто очень большой. У него высота более 2000 километров. А, скажем, орбитальная станция МКС летает на высоте 400 километров. То есть, если такой город поместить на нашу планету, наша планета не сможет вращаться, и вообще жизнь на ней остановится, и большая часть этого города будет в космосе. Но это какой-то абсурд. Вы знаете, что даже горы, самая большая высота гор на нашей планете 8 там, с чем-то километров. Вот даже горы так расположил Бог на Земле, что они сбалансированы, и планета вращается. Если горы чуть по-другому поместить, уже она не сможет вращаться, она будет дисбаланс, и мы, жизнь закончится. Так горы высотой там 8-7 километров, там самые высокие. А здесь речь идет о городе высотой более 2000 километров. То есть это явно город очень большой, который не может находиться на нынешней Земле. И вероятно, если город таких размеров, то будущая Земля, новая Земля, будет в сотни раз больше нынешней, чтобы этот город мог находиться на нем так же, как и сегодня современные города находятся на нашей планете. Вот это еще одна такая деталь. Я не планировал сегодня о ней говорить, но решил упомянуть как один из аргументов. Более подробно, как я уже сказал, об этом мы поговорим в следующих проповедях. Слова «и моря уже нет», они также говорят о том, что речь идет о новой планете, о новой Земле, а не о прежней, а не о старой. Сегодня мировой океан занимает 71% площади поверхности Земли. 80% кислорода передают в атмосферу водоросли морей и океанов. Океан играет незаменимую роль в поддержании климата Земли. Он вбирает в себя солнечную энергию и работает как отопительная система нашей планеты. Без морей и океанов прекратится круговорот воды в природе, жизнь на Земле станет невозможной. Поэтому Земля без морей – это уже явно совсем другая Земля. Также море представляло собой всегда опасную такую стихию, символ опасной стихии. Очень многие мореплаватели погибали во времена написания книги Откровения, погибали при путешествии на кораблях, при перемещении на кораблях. И поэтому тот факт, что не будет моря, это может быть еще таким символом, указанием на безопасность, на то, что силы природы больше не будут разрушительными, и они больше не будут губительными для человека. Хотя мироздание будет новым, уникальным, из этого нам не следует думать, будто оно станет восприниматься нами как нечто другое, чуждое вообще нам. Ведь Бог сотворит новую землю, речь идет о новой земле. Когда мы говорим «земля», это что? Это поля, это леса, это реки. Если чего-то не будет на новой земле, то там об этом сказано. Сказано, что не будет, например, вот океанов, да, и не будет солнца, как сегодня, на которое смотришь, иногда больно смотреть. Там будет такое приятное свечение, которое станет наполнять эту землю. Вот эти детали отличаются. Во всем остальном мы должны понимать определенную схожесть, потому что речь идет о новой земле, а не о новой Луне. Бог решил нас поместить не на новую Луну или не на новый Марс. Бог решил нас поместить именно на новую землю. И смотря на новую землю, когда мы выйдем из небесного Иерусалима на прогулку или отправимся в путешествие или в туристическую поездку, мы ощутим себя, ну, в общем-то, как дома. Мы не будем думать, вот мы на чужбине, мы среди каких-то холодных марсианских пейзажей. Все новое творение окажется подобным прежнему, только улучшенным, лишенным недостатков, связанных с грехопадением человека. Но произойдет изменение, подобное изменению, которое произойдет с нашими телами. Например, наши воскресшие тела сохранят все прежние черты, определяющие индивидуальность человека. То есть вы сохраните свое имя. Например, Писание называет Авраама Авраамом, и после смерти Моисея называет Моисеем. мужчины не превратятся в женщин, женщины не превратятся в мужчин или в существа среднего рода. Да, там не будет брака, об этом Писание говорит, но вы останетесь самими собой. Ну, если бы я стал, например, женщиной или существом среднего рода, это уже был бы не я, правда? Все черты, характерные для вашей личности, сохранятся. Вы будете помнить прошлую жизнь, узнавать искупленных знакомых, родственников, общаться с ними сколько пожелаете. Точно так же и новая земля сохранит особенности прежней земли. Так что вы узнаете все знакомые и родные сердцу черты. Взгляните на первые два стиха 22 главы. «Я показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, и среди улицы его, по ту и другую сторону реки, древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». Это значит что? Это значит, что будет река, будет город, будут улицы, будут деревья. Мы сможем посидеть на берегу реки с чистой водой жизни. Мы сможем отведать восхитительных плодов от дерева жизни, о нем мы более подробно поговорим в следующих проповедях. Мы сможем прогуляться по прекрасным, чистым, красивым улицам небесного Иерусалима. В общем, Бог устроит будущую жизнь по аналогии с прежней. Это очень важно понимать. Знаете, друзья, иногда в интернете размещают такие ролики «Небесный Иерусалим». Может быть, кто-то из вас видел, мне вот показали на прошлой неделе, и там пытаются с помощью компьютеров как-то воссоздать, каким будет этот город. Но что-то они похоже делают, когда внешне как-то, внутри города, вы знаете, не должен быть Небесный Иерусалим хуже Ростова. Никак он не может. Я посмотрел, на больницу похоже. Как что-то желтое, что-то такое. Не должно быть хуже Пушкинской там, или Большой Садовой. Никак не может быть. Так что здесь явно что-то не то. Вы должны понять, что это город, которого художник и строитель Бог. Так что будущая жизнь и будущая земля, и будущий город, они будут похожи, но бесконечно, конечно же, лучше и прекрасней. Итак, нас ожидает новое небо и новая земля. Все минусы прежней земли убраны, а плюсы усилены и добавлены. Таково первое отличие нового мироздания. Второе отличие – центр нового мироздания. Мы уже о нем частично сказали и будем говорить дальше. Стих 2. Центр нового мироздания. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога, с неба приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». Центром нового мироздания будет удивительный город Иерусалим. Его описание мы находим, начиная с 9 стиха и дальше, и мы будем рассматривать, будем говорить об этом городе достаточно подробно. Здесь скажем кратко лишь то, что отмечено во втором стихе. Как земной Иерусалим был центром поклонения Богу в Ветхом Завете и в Тысячелетнем Царстве, так и небесный Иерусалим станет центром поклонения Богу в новом мироздании. Он назван святым в контрасте с Иерусалимом, который духовно называется Содомом и Египтом, где и Господь наш распят, Откровение 11:8. В земном Иерусалиме совершалось множество грехов и преступлений, множество убийств от пророков Ветхого Завета до двух свидетелей. Самое страшное преступление в истории человечества произошло именно в Иерусалиме – распятие Сына Божьего. Небесный Иерусалим – это город святости. Здесь ничего подобного не будет. Об этом говорит 27 стих 21 главы. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Иерусалим – святой город, и также этот город назван новым. То есть это не земной город, это город совсем другой. Это не тот город, который известен со времен Давида и существовал даже в Тысячелетнем Царстве. Это совершенно другой город. И во второй половине 21 главы, как я уже сказал, мы видим подробное описание этого города. И еще, конечно, мы коснемся в будущих проповедях данного описания. Храма в этом городе нет. Город другой. Здесь золотые улицы. Здесь ворота, словно жемчужины. Площадь города достигает, ну, приблизительно 5 миллионов квадратных километров. Площадь Ростова 348 квадратных километров. Площадь Небесного Иерусалима почти 5 миллионов квадратных километров. Это, например, в 40 тысяч раз больше площади современного Иерусалима. Если на самолете взлететь в начале Небесного Иерусалима, то через 2,5 часа прилетите в конец. Вот такой большой город, невероятных размеров. На Земле никогда не было и не будет городов такого размера. Поэтому такие размеры города говорят о том, что действительно это другой город, это новый Иерусалим, это небесный Иерусалим. Обратите внимание, этот город назван сходящим от Бога. Что это значит от Бога? Это значит, что Господь его создатель. То есть этот город построил Бог. Именно здесь Христос готовит вечное жилье для верующих, как Он и обещал. Иоанна 14 глава, 1 стихи, помните, Господь говорит: «Я иду приготовить место вам». То есть вот сейчас Христос, Он в этом проекте участвует каким-то образом. И сегодня мы можем восхищаться какими-то городами мира, например, Санкт-Петербургом, или там Венецией, или Лондоном, или Парижем. Но нам даже трудно представить, насколько более прекрасным окажется город, которого, как сказано в послании к евреям, художник и строитель Бог. Этот город спроектировал сам Бог, и сам Бог его построил. Только представьте себе, какой это будет восхитительный и удивительный город. Он сходит с неба. Что означает «с неба»? Это значит, что город спускается вниз на новую землю. То есть он существовал еще до сотворения новой земли. А где он находится сейчас? Автор послания к евреям еще в первом веке писал: «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов». Евреям 12:21. Это может указывать на то, что небесный Иерусалим существовал уже тогда, уже существовал в первом веке и, соответственно, существует сегодня. Получается, что где-то далеко, за пределами оскверненной грехом вселенной, находится прекрасный город, вечный дом для искупленных всех времен и народов. Готов ли он полностью или еще находится в процессе подготовки для окончательного заселения всеми спасенными, мы точно сказать не можем. Но после тысячелетнего царства он представлен уже полностью готовым. В общем, этот город либо уже построен, либо построен, но еще какие-то там доработки происходят. Христос готовит вам место, у вас будет свой там дом, своя квартира, возможно, там ваше имя уже написано. Он только ждет того, чтобы вы оставили эту грешную жизнь и вошли в этот город, в свою обитель, которую он готовит, чтобы вы могли там вечно жить, поклоняясь Богу и радуясь Ему. Небесный Иерусалим назван приготовленным, как невеста, украшенная для мужа своего. О чем говорят эти слова? Согласно одной точке зрения, эти слова говорят просто о городе, как о прекрасном строении Бога, которое радует своего Создателя. Согласно другой точке зрения, эти слова говорят не о самом строении, а именно о спасенных, для которых он предназначен. О верующих Ветхого Завета, периода скорби, тысячелетнего царства, ну и, конечно же, святых церкви. Теперь все они невеста Бога. На наш взгляд, обе эти точки зрения можно объединить. Город назван невестой Бога, Бог радуется этому городу, как своему уникальному строению, ну и, конечно же, прежде всего, строению, которое предназначено для того, чтобы его наполнили святые всех времен. Как мы увидим дальше, город имеет форму куба, огромного куба. И Бог радуется этому городу, наполненному искупленными, приготовленному для искупленных, точнее сказать, так же, как жених радуется невесте. И когда Господь навсегда поселит всех спасенных вместе в этом городе, Это станет для него причиной огромной радости. Вот что может порадовать какого-то человека? Какая-то покупка, да, какие-то земные вещи. А вот как порадовать Бога? Порадовать Бога вот так. Вот такой восхитительный город, наполненный людьми, которых он искупил своей крестной смертью, избрал прежде основания мира, привлек эффективным образом, сохранил и прославил в небесах, провел через 3000-летнее царство и ввел в этот чудесный город, чтобы вечно с ними обитать и жить и радоваться. И это источник радости для Святой Троицы. Поэтому и сказано, что город как невеста, украшенная для мужа своего. То есть это источник радости для Бога. Это что-то очень дорогое, ценное, что его восхищает, приносит ему радость и удовольствие. Если второе отличие нового мироздания указывает на его центр, небесный город, то третье отличие подчеркивает его основное предназначение. Предназначение нового мироздания, стих 3. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Голос с неба – это, видимо, голос ангела, потому что глас Бога звучит позже в 5 стихе. Небесный громкий голос сообщает «Се скиния Бога с человеками». «Скене скиния», то есть «шатер», палатка, место обитания. Здесь Бог будет вечно жить со своим народом. Ну, Господь, вы знаете, всегда был вездесущим и всегда вездесущим останется. Этот атрибут Бога неизменен. Но Он присутствовал особым образом в Иерусалимском храме, являя свое особое присутствие. Также книга Откровения описывает небесный храм, где расположен престол Бога, место его особого присутствия, самораскрытия для ангелов и людей. Теперь же и навсегда небесный Иерусалим станет местом особого пребывания Бога без какого-либо храма. Как мы уже говорили, 22 стих, храма там Иоанн не видел. Идея уникальности, близости Бога и человека еще раз подчеркивается словами: Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог будет с ними, Богом их. Обитать, греческое скино, то есть жить в шатре, в палатке, пребывать. Речь идет о постоянном присутствии Бога. В общем, искупленное человечество объединится со своим Создателем, Спасителем и Господом, сблизится с Ним настолько, насколько это вообще возможно. Это окажется самым большим благословением небес. Это и будет самой большой радостью небес. Да, жизнь в небесном Иерусалиме прекрасна, совершенный город с идеальной инфраструктурой, чистота, красота, порядок, прекрасная новая земля с идеальной экологией. Все это здорово и отлично, и все это источник радости, прекрасные плоды с древа жизни. Но самое большое благословение – это особое ощущение, осознание близости Бога к нам, как сказано в 4 стихе 22 главы. «И узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их». Такое сладостное ощущение присутствия Бога. И когда мы будем говорить о небесном Иерусалиме, я немножко вперед забегаю, не могу удержаться, хотя не должен был этого делать, мы увидим, что там вот слава Божия, такое приятное свечение наполняет этот город и пронизывает его. И об этом свечении, об этой славе несколько раз сказано, потому что через это свечение Бог и будет видимым образом показывать свое присутствие со своим народом, что и будет источником особой радости, удовольствия, восхищения и красоты. Почему же сам Бог пожелает вечно жить с нами? Потому что возлюбил нас прежде основания мира, избрал незаслуженно. И вся история человечества – это привлечение избранных к спасению, которое завершается прославлением в небесах. Таков его план, таков замысел Бога. Как жених радуется своей невесте, так Бог радуется своим искупленным, которых он привел к высшей точке общения с ним, единению в новом мироздании. И небесный Иерусалим – это центр вечной земли, предназначенный для жизни человека с Богом. Се скиния Бога с человеками. Четвертое отличие нового мироздания связана с особыми благословениями. Благословение нового мироздания, стих 4-5. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, сие творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова сии истинны и верны». Стих 4-5. Самым большим благословением небес, как мы уже сказали, станет обитание человека с Богом. Но в данных стихах речь идет еще и о других благословениях, связанных с отсутствием чего-то, с отсутствием греха и его последствий. И здесь мы выделим несколько таких благословений. Первое благословение – это вечное утешение от Бога. «И отрет Бог всякую слезу с очей их». Ну, подождите, мы на земле уже получаем утешение от Духа Святого, потому что Дух Святой, Он утешитель, и Он утешает нас в наших скорбях. Но получив утешение в одной скорби, мы сталкиваемся с еще одной и так дальше. Только высохли одни слезы, уже появляются другие. В вечности такого не произойдет. Все находящиеся на небесах имеют вечное утешение. Они навсегда успокоились и имеют вечную радость в Боге. Но это не значит, что кто-то придет в небесный Иерусалим и сначала немного поплачет, а потом Бог его утешит. Нет, такого не будет. Утешение уже есть у всякого достигшего прославления как заключительного этапа спасения. Второе благословение – победа над смертью. И смерти не будет уже. Ну, вы знаете, что смерть – это величайшее земное несчастье. Она существует со времен грехопадения. Полностью не исчезнет даже в тысячелетнем царстве. И после тысячелетнего царства еще будет восстание. И там сойдет огонь с неба и уничтожит всех врагов Христа. Смерть еще проявится даже после тысячелетнего царства. И только на новой земле смерти вообще уже не будет. Все, со смертью покончено. Смерти нет. Это величайшее благословение. Третье благословение. Грусть и печаль удалены. Ни плача, ни вопля. Мы знаем, сколько горя на земле. Люди печалятся, живут в депрессии, унывают. Все это результат греха. В вечности со Христом ничего подобного не будет. Ни одного хмурого лица. А о том, чтобы кто-то вопиял от горя, вообще не может быть и речи. На небесах будет звучать смех, блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Луки 6:21. Все улыбаются, все радуются от сердца. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Луки 6:23. В общем, все обитатели новой земли, небесного города, всегда находятся в хорошем настроении и испытывают все более и более возрастающее ощущение радости, счастья, довольства и удовлетворения в Господе. Четвертое благословение – окончательное преодоление болезни. Ни болезни уже не будет. Там дальше мы с вами, изучая Слово Божие, увидим древо жизни, где есть листья для исцеления народов. И, конечно, Бог мог бы исцелять напрямую людей, да? Ну, не исцелять, а поддерживать вечное здоровье, точнее сказать, напрямую. Но все же Он пожелает это делать именно через древо жизни, через Его плоды, через Его листья, чтобы подчеркивать нашу зависимость от Бога и радоваться ей. Ни болезни не будет. Люди сегодня многие страдают из-за болезней, терпят боль, переносят операции, теряют работоспособность. Новое мироздание полностью избавлено от этого. В нем нет условий, вызывающих болезней. Все в новых прославленных телах, которые также не подвержены болезни, старению и смерти. И обобщая, ангел говорит, ибо прежнее прошло. Прежняя жизнь, какой мы ее знали, со всеми бедами, осталась в прошлом. На новой земле нет больниц, потому что никто не болеет. На новой земле нет кладбищ, потому что никто не умирает. На новой земле не нужно кого-либо утешать, потому что все счастливы и рады, и никто не плачет. На новой земле нет бедных и голодных, и бездомных, и инвалидов, и нет умственно отсталых. На новой земле нет армий, потому что никто не воюет. На новой земле нет полиции, потому что никто не совершает преступлений. На новой земле нет службы спасения, потому что пожары, наводнения, землетрясения давно забыты. На новой земле нет природоохранных организаций, потому что экология новой земли идеальна. Прежняя жизнь в мире, оскверненном последствиями грехопадений, прошла, ибо прежнее прошло. Продолжая эту мысль, сидящий на престоле произносит: «Се творю все новое». Мироздание будет не просто обновленным, а совершенно новым, не подверженным разрушению, полностью избавленным от любых последствий греха. Конечно, понимая, что, живя на временной земле, читателям Иоанна порой нелегко будет во все это поверить. Плоть нас склоняет к сомнениям, к тому, чтобы мы с недоверием относились к этим текстам Писания о новой прекрасной вселенной. Поэтому сидящий на престоле повелел Иоанну: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». Истинный, то есть подлинный, правдивый, настоящий, пистос верный, то есть истинный, надежный. Бог желает, чтобы Его Церковь имела уверенность, убежденность в том, что описание нового неба, новой земли – истина. Именно так все и будет, как предсказано в книге Откровения. Четвертое отличие нового мироздания связано с его благословениями. И мы перечислили эти благословения. Благословения говорят о том, что последствий греха, грехопадения больше не встретится на новой земле. Пятое отличие нового мироздания касается тех, кто ее унаследует. Наследники нового мироздания, стих 6-7. «И сказал мне: совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Сидящий на престоле произнес «совершилось», что указывает на завершение Божьего плана спасения. Конечной целью Божьего спасения, избрания, там, призвания, сохранения, прославления, конечной целью всей этой цепочки Божьей работы была жизнь с Богом на новой земле в чудесном небесном городе. Господь называет себя есть Альфа и Омега, то есть первая и последняя буква греческого алфавита, начало и конец. Он задумал еще прежде основания мира эту вселенную. Он задумал еще прежде основания мира этот чудесный, огромный город. И он запланировал привести в этот город спасенное, искупленное человечество. И теперь Иоанн видит, что этот план реален, что все это совершается на его глазах. Конечно, это пророческое видение, мы это с вами понимаем. И кто же войдет в это прекрасное мироздание? Наследниками нового мироздания будут все верующие. По сути, здесь мы видим два признака истинного верующего. Первый признак – желание окончательного избавления от греха и его последствий. «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Истинно верующие, они живут в этом мире, и они томятся. Им в этом мире плохо, им в этом мире больно и тяжело. Им не нравится грех, который они совершают, грех, который их атакует, искушения, которые их атакуют изнутри. Им не нравится развращение мира и греха вокруг. Вся эта чуждая Библии культура мирская, враждебная церкви, враждебная святости, враждебная истине. Это злое, греховное окружение, ложные мирские идеологии, лжеучения. Истинно верующие живут и томятся, как Лот Вот он мучился, да, живя в развращенных городах. Так верующие, они мучаются, они словно жаждут избавления от греха и его последствий. Мы здесь живем, и мы подобны путнику, который идет по пустыне, и он надеется, что он дойдет до оазиса, и он напьется воды. Вот так вот и мы живем в этом мире греха, и мы надеемся, что однажды мы достигнем небес, и мы, наконец, избавимся от греха и всех его последствий, проявлений в своей жизни. И вот такой человек, который жаждет вечности со Христом, избавления от этого лукавого развращенного века, он будет удовлетворен. Он словно напьется воды из прекрасного источника. Он получит дар спасения и достигнет небес. Вот как определяются здесь истинные поклонники Бога. Вот для кого новое мироздание. И второй признак верующего здесь – победа над обольщениями греховного мира. Сказано: «Побеждающий наследует все». Побеждающими названы верующие из семи церквей 2 и 3 главы книги Откровения. Кто же такие побеждающие? Побеждающие – это очень просто, вы помните это. Побеждающие – это истинно верующие. Иоанн объясняет это хорошо в первом своем послании 1 Иоанна 5:4-5. Кто такие побеждающие? «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». То есть побеждающие – это рожденные от Бога. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сие есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» Верующего Христа, рожденный свыше, это победитель. Для Него Царство Божие, для Него новое мироздание. Рожденный от Бога имеет силу Святого Духа для победы над обольщающими искушениями греховного мира. Он понимает их бесперспективность и противоположность новой жизни с Богом. Вот таковые насладятся радостью усыновления, о чем прямо говорит Господь: «И буду ему Богом, и он будет мне сыном». Вы скажете: подожди, а разве мы уже не усыновлены? Да, мы усыновлены. Уже сегодня мы сыны Божии, если мы истинно спасены. Мы сыны Божии и наследники всех его богатств. А почему же сказано, что он будет мне сыном? Вот почему. Мы уже сегодня усыновлены, мы уже сегодня наследники всех богатств вечности, но именно на новой земле мы в полной мере вступим в права нашего славного вечного наследства. Вот о чем здесь идет речь. Жаждущие, побеждающие, то есть истинно верующие, рожденные от Бога, спасенные Богом, вот наследники нового мироздания. И последнее, мы подходим к заключительным чертам этой проповеди. Последнее, о чем мы говорим, последнее, шестое отличие нового мироздания касается тех, кто в него не войдет. Кто не войдет в этот прекрасный город, кто не унаследует нового мироздания. Оно говорит о противоположности небесам, противоположность нового мироздания, стих 8. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою – это смерть вторая». Озеро Огненное, как вы знаете, это место вечных мук. Это полная противоположность небес. Это смерть вторая, это самое страшное, что может случиться с человеком. Первая смерть – мгновение. Сегодня люди умирают, говорят, что наш крематорий работает очень активно. 7 минут – раз – и нет человека. 7 минут – раз – и нет человека. Я пришел в спортзал, смотрю, люди качаются, там таблетки, витаминки покупают, они столько покупают, там протеина себе, и так они гордо ходят, а потом раз, 7 минут, это всего нет. Так я думаю, какая напрасная работа, пустая работа. Но если для поддержания здоровья это еще пойдет, чтобы Господу служить, а все, что свыше этого, какая глупость, какая пустая трата времени. Первая смерть – это ничего, это мелочь, это пустяк, это просто отделение души от тела. Это быстро, она не так страшна. А вот вторая смерть, Вечное отделение человека от Бога и всех проявлений Его благодати, вечное нахождение под гневом Создателя и Судьи – вот это большая проблема, это катастрофа. И всякий, кто не войдет в небесный Иерусалим, окажется не просто вне прекрасной вечной жизни с Богом, но именно будет брошен в озеро огненное. Сегодня есть много евангельских движений, которые сомневаются в том, что будет вечное наказание. Вы знаете, прекрасный проповедник Джон Стотт, он в конце жизни тоже сомневался в том, что будет вечная погибель, и считал, что грешники просто исчезнут. Но Библия говорит иначе. Библия говорит о контрасте между новой землей для искупленных, и она говорит об озере огненном для неискупленных. Поэтому те, кто не войдут в новую землю, кто не войдут в небесный город, они не просто исчезнут, они будут брошены в озеро огненное, место вечных мук. Как небесный город – место вечной радости, так озеро огненное – место вечного плача, скрежета зубов, вечного наказания, вечного излияния своего Божьего гнева на мир. То есть у Бога будут все атрибуты работать. Бог не хочет, чтобы какие-то его атрибуты не работали. И если для искупленных будут атрибуты, скажем так, позитивные, милость, любовь, благодать, его щедрость, то для неискупленных будет негативная сторона атрибутов Бога, его гнев, его ненависть к греху. И таким образом все атрибуты Бога работают, и он прославляется в вечности в максимальной степени. Так кто же те, кто будет пить вечно чашу гнева Божьего? Здесь мы видим 8 определений таковых, которые мы бегло просмотрим в конце. 8 определений тех, кто не войдет в город, в вечный город, не тех, кто не войдет на новую землю. Первое определение – боязливые. То есть в отличие от побеждающих, от возрожденных, от истинных христиан, это лжеверующие, они оказались трусливыми, они стали отступниками, они отказались идти узким путем, непопулярности в глазах мира, отвержения близкими, путем гонений, и они последовали широким путем большинства. Сначала, казалось бы, поверили, пошли за Христом, а затем под давлением мира, угроз, трудностей и различных обстоятельств они оставили истинную церковь, как говорит Иоанн в своем послании, они вышли от нас, но не были наши. Речь идет не о временном отречении, как у Петра во дворе первосвященника, а об отступлении, как процессе, вызванном страхом. Второе определение неспасенных – неверные. Это не имеющие спасающей веры. Их неверие проявлялось в том, что человек сомневался в спасительной силе Христа или не сомневался в спасительной силе Христа, но боялся ему довериться, либо говорил, что доверяет, но и не имел верности ему в послушании. Такие люди только говорят, что верят, но их вера, по сути, бесовская, как говорит Иаков или как говорит Павел, о том, что они лишь утверждают, что знают Бога, а делами отрекаются от Него, будучи гнусные, непокорные, неспособны ни к какому доброму делу. Тит 1.16. Третье определение неспасенных – скверные. Речь идет о нечестивых людях, посвященных злым делам или мерзким грехам, которые были характерны для язычников. Четвертое определение неспасенных – убийцы. Ну, конечно, мы знаем, что на небесах будет множество убийц, которые покаялись, обратились ко Христу, получили прощение грехов и вечную жизнь. Но в данном случае говорится о тех, кто не раскаялся, о тех, кто жил в ненависти и злобе по отношению к ближним, особенно в ненависти и к злобе по отношению к святым церкви. Они подобны злому Каину, который возненавидел своего брата за то, что дела его были угодны Богу, 1 Иоанна 3:12. Поэтому апостол Иоанн предупреждает: всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей, 1 Иоанна 3:15. Пятое определение неспасенных – любодеи. Блудники, развратники, Царство Божие не наследуют. Как и Давид, верующий может впасть в данный грех и раскаяться, но спокойно жить в нем, изменяя в браке, меняя партнеров, смиряясь с зависимостью от порнографии, вот жить в таком состоянии, как в процессе, истинно верующий не может. Если человек приходит ко Христу, Бог избавляет его от того, чтобы жить в таком процессе. У него появляется сила Святого Духа побеждать грех. У него новая природа, которая ненавидит грех. И даже если где-то он споткнется, ошибется, он будет раскаиваться, оставлять этот грех и идти путем освящения. Шестое определение неспасенных – чародеи. Фармакос, чародеи – это тот, кто применяет наркотические вещества, занимаясь магией и колдовством. Мы должны быть уверены, что экстрасенсы, различные колдуны, те, кто предсказывает будущее, они, конечно, все претендуют на связь с Богом, они там как-то Библией могут манипулировать, они как-то могут какими-то христианскими символами манипулировать, но все это люди от сатаны, они не войдут в небесный город. Наркоманы не обращены, что бы они ни говорили о своей вере или о связи с Богом. Если человек приходит ко Христу, Бог его освобождает даже от наркотиков. Так? И среди нас таких людей здесь также можно встретить. Седьмое определение неспасенных – идолослужители. Это тот, кто почитает идолов. В широком смысле, всякий, кто не почитает истинного Бога Библии, тот поклоняется ложным богам. Поклоняющийся ложным богам в небесный город не войдут. И восьмое определение неспасенных – лжецы. Это неисправимые лжецы, люди, которые готовы обманывать даже в самых простых ситуациях. Так что ложь стала обязательным атрибутом их жизни. Верующий может согрешить, сказав неправду, но жить во лжи спокойно он не может. Он будет идти к покаянию и оставлению данного греха. В общем, отступничество, греховная, нечестивая жизнь – это признаки неспасенных, что бы они ни говорили о своей вере. Они не войдут в Царство Христа, если умрут в таком состоянии. Небесный город не для них, для них ад, суд и озеро огненное. Сегодня мы много узнали о новом мироздании. Это имеет большое значение для нашего духовного роста в освящении. Размышляйте о будущей жизни, желайте ее и стремитесь к ней. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!